эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушается «Особенности современной русскоязычной прозы», книга «Второстепенный враг» и «Дом Набокова на берегу реки». Восьмого сентября завершила свою работу Московская международная выставка-ярмарка. О ней мы уже много рассказывали, но есть еще одна тема, на которой хочется остановиться подробнее. Особенности зарубежной русскоязычной прозы. Об этом разговаривала с писателями Тамара Лиленкова.
Каждый год на Московской международной книжной ярмарке в качестве почетного гостя объявляется какая-либо из стран, в которой существует литература на русском языке. Правда, издается зарубежная русскоязычная литература главным образом в Москве и Санкт-Петербурге. Нынешний почетный гость выставки ярмарки – Украина. И я попросила писателя из Киева Андрея Куркова рассказать, отличается ли зарубежная русскоязычная проза от той прозы, которая пишется на родине языка.
Конечно, есть своеобразие, потому что практически язык – это инструмент отражения культуры, отражения реальности. Всегда очень интересные рассказы и проза из стран Кавказа и Средней Азии на русском языке. Ну вот Шамшат Абдуллаев, конечно, восточное влияние и на синтаксис, и на лексику, наверное, ощущается, не говоря уже о том, что эрудированность и образованность просто выплескивается за грани возможностей языка.
Ну вот какие-то общие для российской прозы тенденции присутствуют также в прозе русскоязычной, зарубежной теперь, так сказать?
Кажется, что в зарубежной русскоязычной прозе осталась та романтика, которая ушла из современной российской прозы. Есть очень много полутонов, есть очень много нежности, языковой нежности, выраженной через отношения автора. Есть, мне кажется, даже больше любви автора к своим героям и даже к своей стране, даже если автор ее считает несчастной, чем в произведениях современных русских авторов. То есть в российской современной прозе царствует прагматизм и уже почти черно-белое деление мира. В русской прозе сейчас все больше и больше есть комплекса мачо, даже в женской русской. И этот комплекс вообще отсутствует в прозе русского зарубежья.
А сам язык, вот как известно, язык в эмиграции сохраняется лучше, как правило.
Сервируется, да. То есть он не поддается импульсам новомодного жаргона. Это правда. И всегда, когда язык не имеет статуса в какой-то стране, то сам человек, пользующийся этим языком, он намного бережнее к нему относится. Он пытается его хотя бы у себя лично, в своей памяти, так сказать, в своем понимании, мышлении, его укрепить и облагородить его, даже вернуть что-то из старого. Вот посмотрите на Михаила Шишкина, который, так сказать, практически языком Толстого пишет романы. Михаил Шишкин – это экстремальная ситуация, потому что кроме него, мне кажется, еще двух девушек в Швейцарии никто на русском не пишет, но Украина, скажем, Беларусь, Молдова, и страны Кавказа, там язык используется очень широко. Но когда он используется на уровне масс-медиа, он мгновенно принимает очень много влияния главного языка, государственного языка. То есть в русском языке Украины очень много украинизмов, но это нормально, идет взаимный обмен, лексика культурный. Но интересно, что при этом остаются все равно и литературоведы, и литераторы, которые пытаются, так сказать, или сохранить то, что им нравится в языке, или его попробовать немножко в другую сторону развернуть. И вот всякое такое движение, оно более заметно в среде, где русский язык не имеет статуса государственного. Украинские русскоязычные поэты, и Кабанов, и многие другие, посмотрите, они явно читают всю поэзию современную российскую, но каждый из них позволяет себе в той или иной мере показывать влияние украинского языка или культуры нас на своем русском языке, отрекаться или принимать какие-то компьютерные жаргонизмы там и все прочее. В принципе, каждый человек, владеющий языком на родном уровне, но если язык не имеет статуса, он отвечает гораздо более серьезную ответственность за то, на каком русском языке он говорит и пишет.
О том, что происходит с русским и не только литературным языком в Эстонии, я спросила писательницу Елену Скульскую.
С русским языком в Эстонии, конечно, происходит все, что может произойти с ним в ситуации, когда он становится знаком социальной неуспешности. Отсюда желание успеха социального предполагает проникновение в ваш русский язык, в нашем случае эстонских слов. Вы делаете кальку, как будто вы адаптируете эстонские слова. слова, вы меняете падежи, вы используете обороты, смешные для русского уха. То есть вы говорите, я не плачу, вы говорите, я максую. От эстонского слова максима, это значит платить. Русские люди, живущие в Эстонии, не понимают, что они говорят уже не на русском, а вот на этой смеси. Это смесь вот какой-то социального страха, социальной неустроенности. В общем-то, нормально знать 2, 3, 4 языка и совершенно их не смешивать. Но, к несчастью, с русским языком в Эстонии довольно сложно. К сожалению, пресса становится полурусской. Понятие корректора ушло вместе с уходом как бы моего поколения. В телевидении может появиться титр, скажем, через «В» русского театра. Значит, мы ведем репортаж из русского «Во» театра. Это настолько мощная атака, что это как бы отчасти напоминает уже войну с саламандрами. Пуризм, скажем, свойственный мне, как человеку вот того поколения, которое когда вот еще мы все грамотно говорили и писали, вызывает раздражение. Но это тоже, я думаю, для литератора полезно, потому что ты слышишь, ты дорожишь формой языка не меньше, чем содержанием, чем сообщением. И я думаю, что это накладывает на себя какие-то обязательства носителя русского языка. Русский язык мой родной язык, у меня никакого другого нет. Русская культура — это моя родина, и русский язык — это моя родина. Известие о том, что человек живет в Праге, в Израиле, в Париже, в Тане, не делает его ни лучше, ни хуже. Это просто ландшафт, улицы города, на который он выводит свои слова. В этом смысле я не вижу здесь никакой отдельной проблемы. Мои эстонские коллеги в смысле ощущения себя чужими, иммигрантами, живут так же, как я, потому что поэт не нужен. Прозаик фактически тоже не нужен. Но это все равно. Он не нужен здесь, он не нужен там.
Разумеется, все зависит от писателя. Например, молдавский писатель Владимир Лурченков вполне востребован на российском рынке. Ему и слово.
В последнее время пытаюсь писать разговорным языком, то есть писать так, как разговариваешь. Это достаточно сложно, на самом деле, очень сложно. И это гораздо сложнее, чем писать так называемым литературным языком.
Наверное, это еще сложно, потому что все-таки среда не чисто русскоязычная.
Нет, Молдавия — это абсолютно русскоязычная среда. Поэтому никаких проблем нет. Я не представляю себе, что они когда-нибудь появятся. Чтобы на языке писать, нужно быть в нем воспитанным. А я воспитывался на русском, поэтому я так и по-английски могу что-нибудь написать. Вопрос, что это будет. Сейчас мы сталкиваемся с тем же, что произошло с английским языком. То есть ушла империя, язык остался, и возникла литература. То есть вся американская литература на английском, но это же американская литература. То же самое происходит сейчас в республиках. Вот то, что я делаю, это молдавская литература. На русском, на молдавском.
По-молдавски вы пишете?
Я могу писать что-то на молдавском, но это как писатель. Я молдавским не владею и не думаю, что кто-то в Молдавии владеет. Друзья в Москве. Они все сбежали к вам.
Вы следите за российской литературой? И имеет ли она какое-то влияние вот на то, что делаете вы, что пишете?
Да, конечно. Я слежу, я читаю все толстые литературные журналы, новинки книжные. Я в курсе событий. А на меня я не думаю, что оказывает какое-то влияние, потому что мне кажется, что русская проза с середины 20 века очень сильно сдала. Я сейчас не вижу никого в русской прозе, кого бы мне интересно было читать. А это все здорово, великолепно, то, что они пишут, но нам стоит взглянуть на Фауза, Хеллера, Мейлера, Сарамага, и мы поймем, что все это мышиная возня. Увы. А в поэзии, наоборот, вот мне кажется, русская поэзия современная, сейчас расцвет должен равняться на нее. Но это, кажется, мне как читателю. Я всего лишь читатель.
Итак, с одной стороны, русскоязычная зарубежная проза сохраняет литературные традиции, с другой развивается под воздействием иной языковой среды.
Тамара Лиленкова общалась с писателями, приехавшими на книжную ярмарку, и говорила с ними об особенностях зарубежной русскоязычной прозы.